Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Мнение», в студии Игорь Озеров, и я рад приветствовать нового героя нашей программы, это журналист радиостанции «Эхо Москвы», московского, Алексей Голубев. Алексей, привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
И главный редактор сайта baikalmedia.ru Валерий Будаев. Валер, я тебя приветствую.
Здравствуйте.
Обсуждать мы будем сегодня вот события 9-12 сентября, которые в Улан-Удэ происходили после выборов мэра. Ну и что-то происходит до сих пор, история эта длится, обсуждения проходят, круглые столы проводятся, общественная палата заседала по этому поводу. Алексей, с тебя начнем. Первый раз в Улан-Удэ.
Первый раз,
в связи да. с чем прибыл к нам?
Ну, представляете, как срезонировала эта вся ситуация в Москве. У нас прямо в новостях вот каждый день мы рассказываем про события в Улан-Удэ. Мы следим, вот очень-очень четко все. И поэтому решили даже сюда отправиться. Но на самом деле я скажу, что у меня так получилось две командировки в одной. Потому что я сюда приехал, и тоже так на контрасте у меня получилось. Из Иркутской области, из самой-самой ее глубины, из города Тулуна, я туда отправился. Вот Тулун, наверное, здесь тоже все знают, да, город, который, да, там это катастрофа, потоп и так далее. Вот я туда, это, конечно, все очень грустно, ужас. И вот оттуда я приехал, значит, обратно в Иркутск, и из Иркутска сюда, в Улан-Удэ, мы решили съездить. Потому что здесь вот такая интересная политическая обстановка складывается, да, но вот и в самом Улан-Удэ, сам город, может быть, это будет приятно слушателям, мне очень понравилось, может быть, я не знаю, заходите на сайт «Эхо Москвы», там можно без труда найти программу «Местные», про разные города мы делаем программу, российские в основном, и я обязательно буду делать, я прямо вдохновился городом Улан-Удэ, будем делать про Улан-Удэ, мне потребуется много местных корреспондентов, людей, местных жителей, которые расскажут про свой город, вот, потому что город мне очень понравился. Это что-то потрясающее, понимаете, когда это город фактически вот с дореволюционной открытки. Он как был, вот улица Ленина, например, это понятно, что есть окраины, где все как везде в России, спальные районы, благоустройство, проблемы, но центр города, вот улица, она как была, по сути, больше 100 лет, вот она такая и осталась. Вот. Это удивительно. Мне безумно нравится. И я уже перед эфиром, я не мог не рассказать про свои гастрономические восторги. Не то, чтобы я большой этот самый, как он называется?
Который гурман.
Гурман, да. Но когда мне рассказали местные жители про улицу, где, понимаете, где идешь, и там в каждом доме подряд расположены кафе, вот эти, где дают эти легендарные бузы, позы, как они начинают называть. О боже, это что-то невероятное, друзья, я такого больше нигде не видел. И фишка в том, что конкуренция высокая, и люди там стараются их готовить вкусно. Понимаете, я никогда не ел таких вот пельмешек маленьких. У нас продаются в Азбуке вкуса в Москве, там по 1500 за кило эти пельмени, но они не такие вкусные. Вот эти просто тают во рту. Я первый раз в жизни такое вижу, точнее пробую, чтобы пельмени во рту таяли. Это удивительно. А главное, что для москвичей, например, особенно, это порции. Такие убийственные порции, когда одной тарелкой супа можно, наверное, троих корреспондентов «Эхо Москвы» накормить, и еще останется, это вообще потрясающе. О, город, я в восторге.
Валер, понял, в каком ты замечательном месте живешь?
Ну, я ценю, в принципе, и после этого даже о каких-то негативных вещах говорить, в принципе, не хочется. А корреспонденты на «Эхе Москвы» просто они немного, они все молодые, очень стройные, поэтому…
Субтильные, да-да-да.
Ну, я не говорил так. Слушайте, я позволю себе задать вопрос. Я слышал эфир Алексея, когда он звонил, ну, точнее, когда он связывался вот с разворотом у Землер и Широкого, буквально пару дней назад было, да, не знаю, вчера или позавчера, где вот вы давали свою оценку происходящему у нас в Улан-Удэ. Вот побывав здесь сегодня там и вчера, каким-то образом изменилось восприятие происходящего? Или, ну, это просто все как-то более детализировалось в голове? Или, может быть, что-то поменялось?
Ну, я бы сказал, картина дополнилась, потому что вот вчера, да, я выходил в эфир, и до этого я еще не общался, мне было очень важно пообщаться со второй стороной, с представителями власти. Сегодня я разговаривал с мэром города новым, А сегодня вот я попал благодаря вам, коллегам с «Эхо Москвы», на круглый стол, где обсуждались все эти проблемы. Там тоже были представители полиции, общественники, депутаты и так далее.
Ну, еще хотелось бы там коммунистов увидеть, но не было их. Да, не ходят они пока никуда, да?
Вот, да. Поэтому картина, конечно, несколько дополнилась, но ну, просто существуют, да, вот эти две точки зрения на ситуацию. Конечно, мне еще обязательно надо пообщаться. Я очень надеюсь, что все сложится, и мне удастся встретиться с губернатором, господин Цыденовым, вот, и после этого уже будет совсем такая у меня законченная картина. Но в целом, в принципе, вот то, что я увидел, ну вот как-то у меня, наверное, как-то складывается, как, насколько это вообще возможно. Об объективности сложно говорить, я здесь не живу, не включаюсь в эти процессы, потому что не имею такой возможности. Но вот так со стороны, да, есть вот такая... Есть вот эта такая одна линия сюрреалистичная с шаманом и походом на Москву. Есть внутри городская история с недовольными людьми, которые здесь есть. И есть вот эта третья позиция, позиция властей. И она такая вот, ну, не совсем ясная. В общем, ну как? Ну, как мне кажется, они говорят, что у нас все нормально. Те, кто протестуют, это маргиналы. Я не знаю, может, отчасти это действительно так, но как бы, ну вот как-то они уходят от ответа на этот вопрос. Ну да, ну вот, ну есть недовольные. Разгоняли, нормально разгоняли, не грубо, нет. Я спрашиваю, не слишком ли жестко там? Да нет, мы довольны. Как бы. Все, ладно, понятно. Спасибо за ответ, что называется.
Алексей Голубев, Валерий Будаев, программа «Мнение». Но, Алексей, вот на твой взгляд, ты здесь, понятно, так далек от наших событий, да? Но в Москве ты все очень хорошо представляешь. Вот после того, что ты получил здесь информацию, можно ставить знак равенства? Потому что вот я уже сегодня на круглом столе об этом говорил, то есть и федералы, и международные, разные зарубежные СМИ, они смело так сразу стали ставить знак равенства между тем, что происходит в Москве во время и после выборов в Мосгордуму, и вот в Улан-Удэ, что это вот логичная история. Мы давно говорили, вот Россия потихонечку поднимается, точки протеста появляются.
Ну вот здесь разные. Это как раз местные ставят знак равно, когда говорят, о, я имею в виду местные здесь в Улан-Удэ, когда говорят о действиях властей, о действиях правоохранителей, они-то считают, что они на Москву насмотрелись, угу, и поэтому считают себя вправе действовать столь же жестко, столь решительно, потому что вот в Москве могут, значит, и мы могем, а почему нет, в общем-то. Вот так вот думают здесь жители, что полиция учится в столице, в общем. Вот. А что касается самих протестов, в Москве-то говорят, что у нас на самом деле все сошло на нет. А в Бурятии молодцы. Mm-hmm. Да, вот местная оппозиция и многие журналисты тоже, которые включены в этот процесс, они говорят, ну да, там за Павла Устинова сейчас вот так вот вступились, и, по всей видимости, все закончится, ну дай бог, хорошо, потому что ситуация уж слишком похожа на с журналистом Голуновым. Вот, но в целом-то протесты, в общем-то, ну, да, думали, что сейчас все это пройдет, все, значит, сторонники Навального выйдут на улицы, и все, потому что невозможно с этим согласиться, и все это было так нечестно, и перед выборами у нас все так кипело, это вообще было очень... все на повышенных тонах и на эмоциях, а сейчас все сошло на нет. И поэтому многие комментаторы в Фейсбуке пишут, что вот Бурятия – это оплот, значит, надежда, и вообще молодцы буряты поднялись и там сопротивляются. Поэтому, да, оттуда, из Москвы, mm-hmm, видится, что здесь Бурятия – это вот, значит, наш на волне. А здесь мы все уже замяли.
Что думаешь про оплот?
Ну, это, наверное, для меня одна из самых интересных тем, потому что впервые, наверное, за какой-то период можно было наблюдать, что здесь происходит из первых рук, что называется, потому что ты знаешь практически, ну, в контексте вот нашей общественно-политической жизни всех участников, что они себе представляют,
их бэкграунд,
так скажем, да, знаешь, что это конфликт, который идет из там войн такси, да, и прочих вещей вот этого человека, который был там одним из участников активных. И потом ты начинаешь смотреть реакцию в федеральных СМИ на то, как вот что там они начинают писать. Ты понимаешь, то есть появляется вот в Ютубе некоторое количество роликов каждый день, да, про Бурятию, про там того или иного человека. И там у каждого человека, каждого автора тоже какая-то своя правда. Он как-то по-своему преломил события, которые у нас здесь произошли, из этих кадров и там соцсетей. И тоже что-то свое выдает уже. То есть это интересно, как вот этими волнами информация расходится. И что об этом потом начинают писать федеральные издания, что говорить начинают там вот эти эксперты-спикеры, сравнивать это, да, там с Гонконгом, с Москвой и так далее. То есть это очень интересно было. Но я, конечно, связи большой не вижу. Единственное, может быть, это срезонировало так просто потому, что где-то мы наступаем на те же самые как бы внутренние наши, ну, болячки, что когда люди говорят об уровне жизни, о том, что надоело там и так далее, то это как бы находит ответ. И поэтому, может быть, кто-то там вот, ну, писал активный комментарий, говорил там да-да-да, давайте-давайте. Вот, но у нас тут как-то совсем у этого другие корни, и тут без денег, мне кажется, не обошлось совершенно. Потому что если бы это обошлось без денег, то как-то, ну, это совсем уже, ну, как-то не хочется думать про...
Ну, наоборот, романтично, такие пассионарии.
Ну, нет, я как-то думаю, я как-то хочу... Нет, я как-то хочу... Не хочется думать о людях, что они вот сделали это, ну, или там что-то сделали из... каких-то убеждений, когда ты думаешь, что им заплатили, они сделали, как-то к ним как будто претензии, да, это бизнес, для них это как будто бизнес, да. Я, конечно, иронизирую сейчас, шучу в этом отношении, но вот этот процесс, он очень интересен, потому что я смотрел в трансляции в Инстаграме прямые эфиры, да, я смотрел на Ютубе, я смотрел всю эту реакцию, которая шла, я смотрел, общался с людьми здесь, которые, часть из которых говорили мне, что происходит вообще, что там, где. То есть, ну, в основном, когда ты из этого кокона вырываешься, стоит тебе вот выключить Инстаграм, Ютуб и выйти просто на улицу, даже вот здесь в трех домах от площади Советов, то есть, ну, тут ничего не происходит совершенно. Люди вообще про это не знают, не слышали и даже не хотят приближаться к этим проблемам, да. Стоит тебе войти туда, и ты все, ты считаешь, ты в центре чего-то такого, да, что... происходит.
Майданом здесь и не пахло. В прямом, кстати, смысле. Ну, потому да. что когда в Киеве ты выходишь на улицу, и неважно, в Инстаграме ты сидишь или где, в Ютубе ты выходишь на улицу, и ты чувствуешь запах революции в буквальном смысле, который оттуда, с центральной площади, вот этот вот дым жареного на бочках сала, уличных туалетов, и вот это все вместе, запах революции. Здесь такого нет, это я подтверждаю точно. Конечно, это совсем другое. Но... когда говорят, я не знаю, действительно, насколько вот люди выходят по зову души, да, не знаю, хотя я, наверное, по вот уличным акциям могу какую-нибудь там кандидатскую защищать, и мне кажется, я ориентируюсь, то есть вот люди, ну, видно, когда они сами, и видно, когда они не сами. Mm-hmm. Вот. Бывает, правда, совпадает, когда им и хочется, вот, а еще
и кто-то,
да. Но вот мы были сейчас на круглом столе, и там, конечно, было странно для меня слышать, говорила девушка, она, я не запомнил.
Рядом со мной сидела?
Да.
Татьяна Никитина, МК.
Вот, да. И она вот она журналист, и она говорила, что, да, она же журналист, правильно?
Она журналист.
Вот. И она говорила, что, наверное, не очень красиво как без нее это обсуждать, но просто вот как факт, она говорила, что наверняка это все кем-то подготовлено и срежиссировано, потому что люди с телефонами включали трансляцию на Ютубе, в Инстаграме, вели, показывали, комментировали. Ребята, это не может быть без там кого-то, чего-то. Ну, боже мой, ну, на дворе 2019 год. Именно так все происходит. Не надо никому за это платить. Вот так это всегда. Да, трансляции, да, Ютуб, смартфоны. Не надо уже для этого какие-то иметь особые, значит, дорогостоящие приспособления. У каждого человека в руках, в кармане целая телевизионная студия мобильная, и, ну, все научились.
Монополия на прямой эфир разрушена.
Абсолютно, да. То есть вот что-что, но это никак не свидетельствует о том, на мой взгляд, что это подготовлено, срежиссировано, и вот запустили людей, которых научили вести трансляции, и они коварные, пришли туда со своими смартфонами, и давай в YouTube гнать это все. Не знаю, ну вот совсем.
Ее реакцию, может быть, таким образом можно объяснить, что у нас это впервые, да? У нас, ну, понятно, мы здесь не вчера узнали о прямом эфире, о стриме там и так далее, но это все касалось Инстаграма и совершенно аполитичных вещей, да? И вот хотел задать такой вопрос. Если бы вот у нас до сих пор были кнопочные слабенькие телефоны, да, без камер, там, без видео и так далее, вот могло бы это состояться таким образом? У меня ощущение, что это важнейший элемент был вот в данном случае, потому что вот все работали именно на это. Вот хорошо сказали, все, когда ты на площади находишься, не слышно, что тихим голосом говорит Мархаев, но когда там расставлено несколько каналов, причем это вот там мы уже обсуждали это, когда один канал по каким-то причинам из-за лайков, там, из-за чего-то заканчивал, тут же подхватывался другой, появлялся новый прямой эфир на эту же тему. И то есть и люди всегда близко стояли со спикерами, и ты на площади мог ничего не слышать, а дома у компьютера ты слышал все шикарно, как вот как трансляцию матча футбольную, очень хорошую. Вот, вот это насколько важную роль сыграл.
Ну, по-моему,
современный... с точки зрения призывов и всего остального.
Да. Это вопрос кому? Ко мне?
Давай тебе.
Слушайте, ну я, конечно, в основном люди, которые так думают, что это было все организовано, они вот говорят, что... А почему у них батарейка не садилась на телефоне, например? Да, почему даже у самого, тот, кто вещал из машины, у него не садилась батарейка на телефоне и так далее. То есть мы знаем там все про пауэрбанки и прочие вещи, конечно, но факт организованности, на мой взгляд, там присутствовал. Да? То есть было конкретно два паблика, которые следили за этим постоянно, то есть все время, от начала и до конца, и снимали это. Значит, батарейки действительно ни у кого не заканчивались, и все это скакало с YouTube-канала на YouTube-канал. И потом, когда ты смотришь за этим, ты, допустим, видишь 50 человек в кадре, ну, например, да, единовременно. И ты, когда смотришь уже час, и даже их не знаешь, ты понимаешь примерно, кто какую роль исполняет. То есть вот эти двое стоят, они как бы отсекают всех, кто вдруг там что-то, ну, не так, да, делает. Они прям вот, грубо говоря, чингист там пришел, они как бы его вытащили, да. Вот этот с ним, этот за любой кипиш всегда, этот просто поглазеть, этот фоторепортер, эти пришли посмотреть, это из полиции человек стоит, это там, то есть ты всех знаешь, кто там стоит, в принципе, и ты понимаешь, что из 50 человек тут все очень хорошо организовано, на самом деле, и только ты не знаешь в лицо там тех вот бабушек, там, которые пришли, которым 50-60 лет, они по, там, зову сердца. По зову сердца покушать принесли кому-то, да, и так далее. То есть эти люди, которые там были задействованы, они во всех, ну, как бы, во всех последующих трансляциях, если посмотреть, они тоже там будут связаны либо с проходом шамана, либо с деятельностью КПРФ, либо это, ну, как бы, журналисты какие-то, операторы. Да?
Либо есть... профессиональные протестующие, да?
Да, либо профессиональные которые... протестующие, у которых там свои профили в Фейсбуке, да, и которые да. вот, ну, то есть, как бы не говорить об организованности здесь, конечно, ну, мне сложно, потому что некий уровень, причем, если так вот сказать громко прямо, да, то есть можно сказать, что это был день, когда местные СМИ, ну, они проиграли как бы войну прямо социальным сетям нокаутом, так скажем, да, потому что просто невозможно было за этим следить.
Ну, находиться как, там постоянно.
Да, как журналист, да, то есть туда, это невозможно было следить, да и незачем, да, потому что они же не могут дать прямой эфир. И в этот момент вот эти стриминги, они просто забрали на себя все, и в каждом было по 1000, по 1500 человек, плюс на YouTube-каналах еще было там сколько-то тысяч, да, вот тебе аудитория, которая может позавидовать в 12 часов вечера любой информационный ресурс с лицензией.
Алексей Голубев, Валерий Будаев, программа «Мнение». Нашим радиослушателям я напоминаю, что нашу программу можно не только слышать в эфире «Эхо», но и читать, и также слушать на сайте baikalmedia.ru. Там же задавать вопросы нашим героям и комментировать их выступления. Мы сейчас прервемся на пару минут. Оставайтесь на «Эхе». Итак, это программа «Мнение» вместе с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Голубевым и главным редактором сайта baikalmedia.ru Валерием Будаевым. Мы обсуждаем события последних дней в Улан-Удэ, говорим вот об акциях протеста, о несанкционированных митингах, обязательно поговорим. Давайте сейчас обратимся к личности Сани Шамана, да, Александра Габышева, с которого все это дело началось. Довольно давно он уже шел из Якутска в сторону Москвы, но вот даже до Иркутска не дошел, сейчас арестован, и вроде бы там организацию экстремистского сообщества ему инкриминируют. С одной стороны, ты, ну, я всегда о каком-то средневековье, каких-то юродивых, да, каких-то вот прорицателях, вот, чем дальше он шел, тем больше у меня вот такое устойчивое мнение какое-то, ну, не знаю, совсем там в допетровские времена даже как-то какие-то ассоциации возникали. Вот что это такое? Это неразвитость нашей политической жизни, отсутствие конкуренции или что-то еще? Или вот какие-то вот на самом деле народные герои такие время от времени, вне зависимости от того, есть у нас там стримы, прямые эфиры, и там развитые компьютеры появляются? Какая-то история? Откуда он взялся?
Я могу сказать, впечатление просто. Я не знаю, откуда он взялся. Это очень для меня тоже странная история. И я задавался вопросом. Вот этот Саня Шаман. А что, местные жители, они как бы что, действительно... ну, не местные, а его сторонники, да? У него же немало сторонников, это надо понимать. И они, значит, верят, что он дойдет до Москвы и проведет вот этот свой обряд изгнания демона из Кремля, и это состоится. И они поэтому его так поддерживают, или что? Я этот вопрос активно задавал жителям. Ну, конечно, просто, насколько я понял, его многие поддерживают, но отношение в основном-то нейтральное, просто, ну, господи, ну, какой-то там, да, чувак идет, значит, через всю Россию на Запад, чтобы изгнать Путина, окей, пускай идет, вот, но отношение такое, как к политическому акту, даже не к политическому, а к культурному какому-то, как к перформансу. Ну, это такой перформанс, они идут.
Причем тоже с прямыми эфирами и так далее.
Да-да-да, то есть
включениями.
У них такой перформанс, если получится, будет интересно посмотреть. Это уже стало абсолютно шоу, вот такое интерактивное шоу, за которым интересно наблюдать. У них растет тоже число подписчиков на их каналах постоянно, там растет число поклонников. И удивительное дело, они прирастают членами команды. То есть они продвигаются, кто-то там уходит домой. Появляются новые люди по пути следования из Иркутской области, даже человек из того же Тулуна у них в этой компании, вы понимаете, там какой-то дедушка, 69 ему, по-моему, лет, которого...
Мороз.
Дед Мороз, да, вот теперь он был правой рукой, как мне объяснили, а теперь он должен возглавить это шествие в отсутствие самого шамана. Какой-то персонаж с девятью судимостями.
Ворон.
Ворон, да. Женщины вот такие, немножко экзальтированные, но очень интеллигентного вида. Отсюда из Улан-Удэ тоже. Они туда, понимаете, примкнули к ним. И вот такая разношерстная, очень пестрая компания. Это, конечно, это явление, которое прямо интересно. Почему это происходит? Очевидно, этот человек... Я имею в виду шаман Габышев Александр, наверное, он обладает какой-то харизмой, ну, что он способен людей вот так вот увлечь обаянием, харизмой, чем-то таким вот. Ну, неспроста за ним люди идут.
Может быть, это просто вот тот же прямой эфир какой-то, известность интернет, и плюс решимость идти много-много дней. И я бы не сказал, что он великий оратор или это такие откровения какие-то я от него слышал. Совершенно обычная такая речь, просто вот вздернутый кулак, все, и какая-то яркая фраза, и пошел.
Да, ну вот ни в коем случае я не хочу обидеть шамана, его сторонников, но у меня впечатление такое, это все производит немножко такой маленькой секты, потому что его соратники, они довольно радикальны. Вот я вчера снимал, как из изолятора временного содержания здесь в Улан-Удэ выходил водитель Игорь Коношанов.
И... Из-за которого во многом сыр-борту с самого начала и начался, требованием его отпустить.
Ну, то есть, смотрите, человек отсидел, получается, сколько там, вот с тех самых пор, как эти были митинги, и только вчера вышел. Место не очень приятное, тюрьма, значит, изолятор. И он выходит и говорит такие вещи, мне хотелось ему чисто по-человечески сказать, послушайте, сейчас обратно просто вас возьмут за шкирку и бросят, причем все будет по закону, но такие вещи не надо говорить публично, не надо. И вот его соратники, с которыми я тоже, и женщины, они говорят такие вещи, у нас, в общем, это все наказывается законом, друзья, вообще. И, знаете, я, если получится... В идеале хотел бы сделать вот из этой поездки репортаж для нашего YouTube-канала «На эхе Москвы». Это наша такая новая задумка. Мы решили, что надо вот пойти вот такие делать маленькие документальные фильмы о ситуации в России. И вот как бы главным героем, вот у меня так в голове это пока, главной линии репортажа из Улан-Удэ, я бы, наверное, сделал какое-то отсутствие страха у людей. Вот удивительно, здесь непуганный народ. Я был в той же Иркутской области только что, там со мной никто не хочет общаться. Я говорю, мы сейчас лишнее скажем, нам сертификат за затопленный дом не дадут, нас посадят, чиновники общаться не хотят, люди не хотят. В общем, это отдельная проблема, взять интервью у всех. Здесь все с такой охотой общаются, И причем вот так вот это все открыто, настолько все откровенно, что я за них опасаюсь. Я всем задаю один вопрос. А вы не боитесь? А что нам бояться? Нам нечего терять, понимаете, вот так вот, и все. Здесь непуганный народ. Это хорошо. Я считаю, что, понимаете, ну в Москве такой люди не будут говорить. Я не буду это ставить вот в свои там какие-то репортажи и так далее. Мне страшно за людей, потому что ребята, это наказывается у нас законом. У нас сейчас с этим все очень сурово. Вот да, такая ситуация.
Алексей Голубев, Валерий Будаев, программа «Мнение». Валер, что думаешь про Саню Шамана? В общем и целом, ты больше в контексте, да, но шаманизм у нас здесь представлен, и даже местные шаманы противостояли Сане Шаману, говорили, что он не шаман, и чтобы отрекся, и так далее.
Ну, я сразу вспоминаю просто Форест Гамп. Если помните, там одна из сцен этого фильма была в том, что он начал просто... Он просто в один день встал и побежал. Добежал до одного океана, потом перебежал через всю страну, добежал до другого океана. И так вот бегал какое-то время. И пока он бежал, как бы за ним просто начали тоже люди бегать. И когда в конце уже этой сцены, всей этой истории, там была такая приличная толпа людей. И когда он просто закончил, остановился и сказал, все, я устал, пошел домой. Люди сказали, типа, ну а мы как? То есть, а нам-то что делать, да? То есть, это какая-то история такая... Она, ну, невероятно трагичная, мне кажется, потому что она про обретение смысла какого-то, да. То есть, вот человек сидит дома, и у него что-то происходит, какая-то, ну, какая-то, не знаю, пустота, беда или что-то еще, да, или просто что-то. И тут вот он находит вот в этом пешем ходе, так скажем, какой-то смысл. И он просто бросает все и присоединяется. И мне кажется, что это настолько прямо достойно какого-то там, достойно экранизации даже, в принципе, да, что сейчас получается, что даже и сам шаман, которого уже там нет, который, может быть, вообще и не говорил, даже и не делал и половины того, о чем мы тут думаем и знаем, да, и то, что ему инкриминируется, может быть, это он заложник событий сейчас вот этих всех, да, потому что, ну, он самое главное там лицо, и как бы не посадить его как будто уже нельзя, если суд это докажет. Но по факту ведь может получиться так, что вот его просто нагрузили смыслами. Кто-то там из-за того, что вот им деньги пошли, они почувствовали, что деньги пошли. Ага, ну это хорошо, давай перебьемся, вот там полгода можно ничего не делать, деньги тебе будут идти, да. Кто-то там чувством важности, чувством власти, просто движуха какой-то. Ну это такая крайне грустная история, на мой взгляд. Она, конечно, является вот такой, ну, страничкой, иллюстрацией нашей жизни, может быть, да, здесь всей, не знаю, в стране там или на Дальнем Востоке, или там где-то еще. Но, как бы, наблюдать за этим так, ну, тревожно. Ну, как-то неприятно. Это ну, неинтересно мне смотреть, там, так, что он там сказал, что происходит. Как бы смотришь, что как будто эти новости о том, что там есть целый лагерь его последователей, которые вот что-то делают, там непонятно. И каждый ведь по своим причинам. Никто же никому там ничего не обещает, правильно? То есть, вот, ну. А потом вот эти вот разбитые надежды, сердца, какие-то конфликты и прочие вещи. То есть, ну, это тяжело, мне кажется, очень.
Да, здесь, вот насчет денег, что касается этого лагеря и шамана, и его людей, им точно не надо никаких там потоков денежных с Запада, значит, там ЦРУ, Моссад и так далее. Им донатят реально, им донатят деньги. Люди, им помимо того, что несут еду, вещи, все, им перечисляют действительно там деньги, и они за счет этого, в общем-то, они за счет этого и живут, и идут. И идут себе дальше, да, это факт.
Ну, но эта история, можно ее точно так же приложить и к Навальному, да, который тоже вот на более высоком уровне, может быть, сказал, и даже Дмитрий Баиров, да, который вот сейчас отбывает там наказание, еще какие-то дела предстоят, вот, тот самый таксист, он насобирал несколько десятков тысяч там буквально там, за пару часов.
Там у них у всех разные нули, я думаю, да, начиная с таксиста, ну, к шаману.
Ну, понятно. Ну, кто сколько работает, опять же, решимость вот это идти, если ты много лет этим занимаешься, что-то выкладываешь постоянно, то, видимо, у тебя какие-то симпатанты начнут появиться, которые тебе будут помогать. Но зачем власти арестовала его, как вы считаете? Ну, явно это не какая-то история, что вот, о, совершил правонарушение. Сейчас говорят, что это якутские, значит, полицейские возбудились, его туда уже увезли, как нам сегодня на круглом столе полковник сказал. Полиции местной.
Ну вот, как мне кажется, когда мы говорим «власть», мы как будто говорим о чем-то одном, да, когда мы говорим «власть», особенно в этой истории, мы должны, наверное, попытаться как-то расчленить, вот, ну, кто именно был инициатором. То есть, например, если бы я сидел в Иркутске и думал, елки-палки, он идет ко мне сейчас, а у меня тут, ну, губернатор, более того, да, из КПРФ, может быть, давай все закончим просто на территории Бурятии. То есть, и это было прям вот, за два шага до, правильно? Угу. То есть, а там, если его встречали, как где-то я там слышал, да, что уже кто-то там и в Иркутской области готов его был встретить, и то есть это было бы какое-то событие на Иркутской области, конечно, я бы, как иркутская власть правоохранительная, предпочел, чтобы это все произошло там, где это произошло. Ну, например, да. То есть, насколько наши вот встречи его здесь были инициированы властью, я тоже не знаю, если честно, да, то есть вот эта встреча шаманов, шамана, как они там себя вели, какую лексику использовали, да, то есть на это было смотреть тоже очень тяжело, безусловно, и зачем это было сделано, он просто прошел, так скажем, мимо, да.
Ну, вот говорят, Забайкальский край его пропустил спокойненько, он даже там митинг провел, и как бы особо никто
да,
не рефлексировал.
Да, 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 но вот где-то я тоже слышал, краем уха, не знаю, насколько это информация, то есть был ли разговор об этом в лагере у них, то, что, возможно, наши местные политики просто взяли и использовали вот этот вот повод как информационный для того, чтобы такую штучку здесь, штуку произвести, да, то есть, ну, там, коммунистов кто-то обвиняет в том, что они использовали как ступень в своем прыжке.
Ну, как повод, да, 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 как повод, чтобы вот свои предвыборные недовольства озвучить, и, собственно, это у них получилось. Алексей Голубев, Валерий Будаев, программа «Мнение». Алексей, когда вот эта у нас история с несанкционированным митингом на площади Советов длилась, я разговаривал с москвичом, он сказал, ну, у вас люди вообще, и полиция у вас, говорит, интересно, люди стоят ночь напролет, да, человек там 50, и никто ничего не делает. Запрещен, ну, так же, как напротив на Красной площади, говорит, давно бы повинтили, и мы там, заканчивая Павлом Устиновым, видим, да, то есть, ну, на самом деле, страшно смотреть, вот, и не с числа этим видео, которые из Москвы, там, из Санкт-Петербурга и так далее. Здесь, на самом деле, в этом плане полиция вполне такая вегетарианская, да, если митинг, тем более санкционированный, это все это очень тщательно так охраняется, оберегается, и вот сегодня полицейский хорошо тоже сказал, и речь-то даже, ему сказали, ну, смотрите, какие жуткие вещи тоже там кричали, на санкционированном митинге. Он говорит, главное не что кричат, а главное санкционированный митинг или нет. Если разрешено, пусть там хоть закричатся. Главное, он по закону, ну и все нормально. А когда вне закона, вот там и кричалки вспомним, и все сразу. Вот у нас это здесь на самом деле довольно деликатно. Вот, ну, за исключением вот этой истории, почему она такой вызвала резонанс, что это вот впервые там разбивают, значит, стекла машин, вытаскивают людей и так далее. Вот. Вот, я не знаю, у вас это уже такая привычная реальность, и мы просто отстаем немножко от Москвы, и придет это у нас, или как-то по-другому это может
развиваться? Вот видите, если верить местным активистам, они говорят, что научились, значит, у московских. А с другой стороны, я говорил с местными, значит, с предпринимателем местным, который объяснял мне так, это он говорит, мы здесь, в общем-то, все друг друга знаем, ну, по большому счету, мы здесь живем, город не такой уж и большой, и вообще республика такая, как он сказал, мы здесь все друг другу дальние-дальние родственники, и с этим самым росгвардейцем или полицейским мы с ним живем на одной лестничной площадке, и он не будет действовать так, как московский ОМОНовец, которого сюда притащили из какого-нибудь региона, чтобы разгонять этих дурацких оппозиционеров, которым, значит, делать нечего, ни работы, ни учебы, они на диване, значит, слезли и пошли на митинг, и вот ему только удовольствие доставляет лупить этого оболтуса дубинкой, понимаете? Нет, он говорит, у нас не так, у нас здесь все-таки люди понимают, что если что-то, если начнутся какие-то нестроение в политической ситуации, если будут какие-то массовые, может быть, митинги, если власть начнет меняться, например, то вот самые активные люди, может быть, самые безбашенные, они начнут предъявлять претензии к тем же самым правоохранителям, которые участвовали в разгонах акции, и последствия этого могут самые быть нехорошие. Он говорит, поэтому наши полицейские, они не такие вот лютые, значит, и поэтому ведут себя соответствующим образом. Более того, ни один человек мне здесь уже говорил, что полицейские, они, в общем-то, даже сочувствовали тем, кто, я вот не знаю, насколько это правда, что они сочувствовали тем, кто выходил на площадь, и не хотели они никого разгонять, и, в общем, были у них такие разговоры, что это все незаконные приказы и так далее. Но вот мы помним случай с человеком, который формально в Росгвардии, да, числится, угу. До сих пор его же не уволили, ничего.
Виктор записал. Харжиров, да, да, это один, кстати, он коммунист и участник выборов, который проиграл.
Да.
То есть, вот. Тут тоже такая политическая, ага. Некая подоплека есть, да.
Ну да, вот. Вот его видеообращение, в котором он обратился.
Но его там приветствовали, да, очень СМИ, что да, да. Такой сильный поступок.
И, правда,
да.
Он уже, ну, он сказал, что погорячился и все такое. Но и вот его тоже показатель, его не уволили, ничего, ему просто сделали что-то вроде выговора, да, за то, что он записывал видео, это интересно, во время несения службы
да, там есть, задний фон правительственного.
Да, то есть у нас как, да. По договору у нас не предусмотрена запись видеоблогов во время службы, поэтому вот выговор тебе. Я не знаю, я думаю, что тоже в Москве такое, конечно, бы не прокатило, точно бы вылетел, 100 пудов вылетел бы вообще. Вот это показательная, на самом деле, история вот с этим вот росгвардейцем. Нет, у нас бы такое было невозможно.
Алексей Голубев, Валерий Будаев, программа «Мнение». Валер, коммунисты апеллируют к фальсификациям, к массовым, к необходимости перевыборов и так далее. Вот, ну, ты, я думаю, за всем процессом, за всей логикой событий наблюдал, последовательностью и так далее. Насколько, на твой взгляд, их претензии обоснованы? Потому что, ну, с этого, собственно, все и так, по большому счету, началось.
Нет, ну, с этого не началось, к этому они вели, так скажем, да. Ну, я как бы делаю обычную вот эту гуманитарную математику, которая... мне доступно, потому что я не математик, да, то есть есть какое-то количество народу в городе, из них есть процент, который имеет право голосовать. Из этого процента пришло 30% проголосовало, из этих 30% проголосовало 36% за кандидата от коммунистов, из этих 36% на площадь пришло в этот момент...
300, да, на санкционирование.
Сколько-то там, 300, да, то есть...
Сотые,
причем просто. Люди, которые голосовали, они, ну, они же... У него как бы прошлое из Министерства внутренних дел, да, то есть он известный человек, то есть голосовали люди за него, либо против власти, они разумные люди, да, то есть если бы они чувствовали, что что-то было не так, то, конечно, бы пришло больше, я думаю. И на каждой из комиссий были бы какие-то проблемы, на каждом УИКе. А так как там были пересчеты, и они даже инициировали ручные пересчеты, я знаю, да, там, где были КАИБы электронные, там представители коммунистической партии говорили, давайте пересчитаем вручную все. Сначала те бюллетени, которые были сброшены, а потом еще пересчитаем те, которые были не использованы. И поэтому результаты затягивались там на час, на два, на три. Но нигде не было такого, чтобы как бы стрелка вот этого маятника хотя бы могла бы даже качнуться в их сторону. Да? То есть такого не было. Ощущение, что мы как бы вроде проиграли, а на самом деле выигрывали, оно происходит из вот этого информационного пространства лично каждого человека, потому что до этого в соцсетях были опросы, да, и он там выигрывал, Мархаев был на первом месте в разных группах, все твои знакомые, естественно, голосуют за него, как будто бы, да, то есть, ну, ты там еще слушаешь, кого-то смотришь, кого-то, и хоба, получается, что все вроде были за него, а оказалось все не так. То есть, ну, а те люди, которые голосовали за Шутенкова, они, ну, просто сидят дома и просто ничего не делают по этому поводу. Говорят, мы, да, мы проголосовали. И говорят, среди моих знакомых нет ни одного человека, который бы проголосовал за Мархаева. В общем, в этом отношении мне единственное понравилось то, что мы как будто, знаете, стали немного похожи на Соединенные Штаты Америки, да. Когда после победы Трампа нация, вот у них там раскололась очень сильно, да, и вот это вот identity politics, так скажем, да, там взыграли, что если вдруг ты сказал там, работая в Гугле, что ты каким-то образом голосовал за Трампа, то все, как бы ты жди там у себя, тебя просто смешают там, грубо говоря, да, или если ты там, не знаю, где-нибудь в Техасе живешь, там между Далласом и Форт-Вортом, да, и сказал, что ты проголосовал там за Хиллари, тоже ты просто люди бы, ну, не поняли, покрутили бы пистолетом у виска вот его, может быть, да, то есть это интересно, и сейчас то же самое творится, люди, которые высказывались за победившего мэра у себя в соцсетях, испытывают невероятное давление в комментариях, потому что вот, ну, я, по крайней мере, двух людей знаю таких, которые записывали ролики в поддержку, и сейчас их просто смешивают там с землей, просто смешивают, это происходит, вот до сих пор не останавливается, просто невозможно, и то есть вот, ну, это страшно. Потому что появился как будто еще один водораздел для нас, и так очень непохожих и разных здесь, чтобы вот, ну, как-то взять, разделиться и начать спорить там с пеной у рта. Да как ты мог там за него проголосовать? Это же там тот из той власти. А как ты мог за него проголосовать? Как бы что он сделает, что он сможет? Да, ну, то есть вот эти разговоры, они, ну, они такие лишние, так скажем.
Ну, это, наверное, обязательная обратная сторона реальной конкуренции. Мы же до этого долго-долго скорбили о том, что нет, что власть все так подстраивает, что какие-то там статисты выходят против
власти. Она такая гиперболизированная и увеличенная через призму вот социальных сетей, такого однобокого информационного пространства, которое человек выстраивает вокруг себя, и потом, как будто узнавая что-то другое, какую-то другую точку зрения, он даже не имея аргументов, так скажем, но пытается это, ну, просто закатать в асфальт.
Ну, это вот интересно. Я уже в 65-й раз за эфир вспоминаю Тулун. Просто я только что оттуда и под впечатлением. И там тоже, там же выиграл мэр выборы, при котором произошло это все.
Да.
А местные жители его обвиняют в том, что он не предупредил о грядущем потопе, и поэтому все не успели эвакуироваться. Ну, не все, а там много людей. И пострадали, и так далее, и так далее. И тем не менее его избрали. И его вообще в городе, ну, как, мягко говоря, не любят. И вот они все удивляют, как же его избрали, как же его избрали, и все. Но я там был 3 или 4 дня, и я честно, я искал человека, который проголосовал бы за его конкурента. Я не нашел, я не знаю, кто голосовал за его конкурента, потому что они все ненавидят своего мэра, но на выборы они просто не ходили. Они не ходили, я говорю, а что же, ну если вы так ненавидите этого... Почему же вы не пошли? У него были вот оппоненты реальные. Все думали, что они победят. Там человек тоже от КПРФ очень популярный. Все. А что мы здесь решаем? Ну, на что нас голос решит? Все решили за нас. Вы видите, вот такое настроение. Это удивительно. Просто терпеть не могут мэра. Но его там переизбрали. Хотя, они тоже рассказывают, вот все, как я здесь эту историю слышал, один в один, что там, что здесь. Как, значит, всех берут, подвозы. За только разнятся цены. Там они мне рассказывали, что по 500 рублей платили. Причем это использовали якобы все кандидаты. Возили голосовать на машинах. К дому прям подъезжают. Грузят ребят. Им обещают по пятихатке. Все, они едут на участок. Голосуют за кого надо. 500 рублей. Здесь мне говорили, вот там 200-300 рублей. Вот, так что я не знаю. А вот мы сейчас были с вами на круглом столе,
да.
И там человек, юрист, да, он говорил, что мы все знаем, вот он в таком, мы все знаем прекрасно, что все использовали это, значит, прием, подвозы
и подкупы,
да, возили. Да. Ну вот я не знаю, а все знают, оказывается, что это действительно...
Ну это на самом деле так, потому что роликов и в ту, и в другую сторону очень много, по крайней мере, на уровне «Единой России» и КПРФ, угу. Это точно. И вот Чингис Болотов, который пытался оппонировать Вячеславу Мархаеву на несанкционированном митинге, когда, угу, Мархаев сказал, мы требуем перевыборов, тут подвозы, фальсификации, скупка голосов, и он вышел к нему, Вячеслав Михайлович, так ваши же тоже вместе с «Единой Россией», говорит, на одном округе объединились и вместе скупали. И в итоге едва не был бит оппонент Вячеслава Михайловича, о чем мы говорили.
Ну, вот, конечно, да, это интересно.
Сейчас перед эфиром буквально новость появилась вот на наших местных сайтах. Ну, вроде бы со ссылками там, со всеми. Якутский шаман Александр Габышев признан международной правозащитной организацией Amnesty International узником совести после его насильственного задержания силовиками на границе Иркутской области и Бурятии. Значит, автор текста заявления, директор Amnesty International в России Наталья Звягина. Плюс еще, значит, по инициативе, скажем так, выходцев из Бурятии, которые живут за рубежом и каким-то образом оппозиционно так выступали, mm-hmm, по разным поводам, вот, они инициировали обращение в комитет по санкциям, чтобы составить списки вот людей, значит, которые вот участвовавших в репрессиях против участников протестов в столице Бурятии, то есть, mm-hmm, руководителей силовых структур и так далее. Но, видимо, будут эти списки создаваться. То есть история такой, из такой местечковой какой-то вполне себе на уровень такой серьезной оппозиции выбирается. Как вы думаете, чем вот это может все обернуться? Вот Алексею прежде всего вопрос. Ты там поближе к Amnesty International таким подобным, да, событиям.
Мне кажется, что это может по полной программе. Вот как у нас это всегда, мы любим из ничего сделать какую-то, значит, загреметь по полной. И вроде бы воспринимаем как нечто несерьезное. У нас так совсем всегда происходит. У нас власть там, да, что там, господи, какой-то шаман, ну, глупости, да. Сейчас начнется. Amnesty International, потом это дойдет, говорит, там, они начнут в Евросоюзе, туда-сюда, Совет Европы, соберут там что-нибудь, и вот у вас там репрессии, вот шаман, человек шел. Это с одной стороны, да, с другой стороны, ну, на самом деле, представьте, что сегодня в России, на дворе 2019 год, мы уже знаем, как и что здесь работает, и человек идет, человек собирается идти на Москву, собирает своих сторонников, и говорит, что он собирается изгонять из Кремля президента, да? Но он же, ну, демона из, ну, он подразумевает,
там, да.
То есть, ну а чем это должно закончиться? Вот просто, ну это же понятно, чем это у нас закончится. Даже при всей бредовости этого всего, просто, ну это понятно, чем у нас закончится. Поэтому, ну здесь с одной стороны ничего другого вообще быть не могло, потому что понятно, ему скажут, да, ну извини, вот то, что они заявляют изгонять демона из Кремля, это можно с легкостью у нас в наших судах трактовать как экстремизм, вообще без вопросов. Было бы желание.
Да, причем и помимо этого, там есть видео, где Саша Шаман говорит вещи, которые еще более просто можно куда-то прикрутить. Абсолютно. И квалифицировать. Да.
То есть, честно говоря, вот не хотелось бы быть на этом месте власти. Вообще непонятно, что делать. С одной стороны, да, полный какой-то вот бред, казалось бы, да. С другой стороны, столько симпатий у этого человека со стороны общества уже удивительным образом, да. И что-то надо делать. А теперь еще и доходят туда, до Amnesty International. Ну, приехали вообще. Ну, не знаю. То есть, ну, действительно, это как, ну, запросто сделают дополнительным рычагом давления. Хотя кого туда уже только не вносили в эти Amnesty International. Ну, по большому счету, ну,
да, внесут. КПД, да, не очень высокий. Валер, причина всего вот этих наших вот нервозов в Бурятии, которые внезапно возникли, экономика или что-то другое, или просто нервы после выборов шалят?
Причина, слушайте, не знаю, причина она такая же, как и во всех других регионах страны, наверное, если она есть, то она общая, но то, что произошло, мне, конечно, очень не понравилось, и не знаю, мне сложно сказать, как-то сложно, вот я говорю, как-то осуждать людей, да, которые принимают в чем-то участие, говоря, что, ну, например, прежде чем пойти туда, ну, ты почитай КОАП просто, да, почитай, как там написано, что там написано, да, митинги, собрания, да, сколько это, какой штраф, да, какой, что такое арест административный, ну и так далее. То есть, ну и реально вот о той непуганности, о которой Алексей говорит здесь, я не знаю, может быть, это, ну как бы отсутствие страха, это такой, как это сказать, комплимент, что ли, а может быть, отсутствие желания изучить вот этот вопрос, это уже, наверное, ну, по-моему, ближе к реальности, да, когда люди там матерят власть, когда, ну, как бы полицейских, вот, да, что там провоцируют их реально. Я присутствовал ведь в момент захвата, вот вышел отсюда, пошел и прямо в этот момент…
Случайно
издалека за этим наблюдал. Ну, на мой взгляд, максимально корректно и быстро это произошло. И когда говорят, что в Улан-Удэ разогнали митинг, то по факту ведь этого не было. То есть никто митинг не разгонял, призывали уйти, да очень долго, там сутки призывали. Потом, значит, вот из автобусов, где сидела полиция, была одна команда, они быстренько побежали, максимально оттеснили, как бы, ну, вот, людей, которые окружили машины. Причем люди, которые окружили машины, они так спиной к полиции. Так, ну я еще три шага потолкаюсь, а потом уже пойду дальше. Потолкались, значит, окружили, встали. Потом какой-то был креативный ход с вот этими людьми из Росгвардии, да, которые, ну, я могу тоже понять, почему ты с топором приезжаешь. А с чем ты должен приехать, когда ты знаешь, что тебе не откроют машину? Ты с дубинкой, с резиновой должен приехать или с чем? У тебя, может быть, какой-то такой должен быть, я не знаю, острый предмет, который мгновенно взрывает, типа это стекло.
С эвакуатором.
Да, его не было, да. Вот, кстати, план с эвакуатором, он как бы, по идее, должен был быть главным. Нужно было просто эвакуировать эту машину вместе с участником внутри и ничего бы не делать. И потом полиция как прибежала, так же быстро убежала вообще. То есть это я ничего не понял, что произошло, даже не успел дойти туда, чтобы посмотреть, как это все было. То есть никакого разгона не было. Понятно, что, ну, там, наверное, задерживали жестко на видео, причем все же это есть, да? И как вот это вот все преподносится сейчас, это так, не знаю, страшно. Страшнее всего стало, когда вот распространилась эта бумага о том, что…
По поводу возможного минирования.
Минирование, там, да.
Иносказательно.
Да, то есть откуда, то есть по мнению некоторых журналистов, сейчас еще из территории Украины позвонят и заминируют там по телефону как бы тут здание, да. То есть вот это было страшно. То есть ты открываешь такой как бы ящик Пандоры, куда упасть может, или точнее откуда вывалиться может, ну все что угодно в этой ситуации. Это было так, ну…
Ну, будем надеяться, что немножко… этого не произойдет, и власть сделает выводы, и, я думаю, все участники политического процесса тоже. Спасибо огромное. Я напомню, Алексей Голубев, Валерий Будаев принимали участие в программе «Мнение», вел передачу Игорь Озеров. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.